Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и вот уже прошла неделя, как мы в предыдущей нашей программе говорили про историю Белгута. А сегодня же мы проговорим про не менее знаковое высшее учебное заведение, причем гости нашего города, которые приезжают по улице Советской справа, могут рассмотреть целый комплекс строений, либо те, кто перемещаются по улице Кирова, там также имеется ряд строений. И я думаю, вы, возможно, догадались, речь идет про Гомельский государственный университет имени Франциска Скорина. Я напоминаю, что это прямой эфир, и вы можете оставлять ваши комментарии, либо задавать вопросы, или предлагать темы следующих наших эфиров. На номер плюс 375-29-34-11-34-8. Ну, а те, кто, возможно, пропустили наши предыдущие программы, напоминаю, что есть сайт tvrgomel.by, и там раздел подкасты, можно многие наши программы и прослушать, если вы вдруг их пропустили. Итак, Гомельский государственный университет Франциска Скорины. Это одно из высших учебных заведений, причем оно было создано еще в довоенное время. Напомню, что после революции 1917 года, когда к власти пришли большевики, стал особо острый вопрос о подготовке кадров. Напоминаю, что страна была по большей части безграмотной. Конечно, образование оно присутствовало, но опять же, это образование было религиозное, в лучшем случае заканчивало знанием молитвы, небольшой такой грамотности, и группа населения, опять же, по национальностям, в целом они не были настолько массово, вот как сейчас, вот, ну, даже любой более-менее маломальский может считать, написать свое имя там, или не говоря уже о том, чтобы читать и оставлять свои комментарии, кстати, на сайтах. Вот. Но в то время ситуация была совсем другой. Поэтому для того, чтобы подготовить, а в первую очередь нужно было подготовить огромное количество учителей, которые должны были обучить вот эту вот огромную массу, в основном крестьянского населения. Напоминаю, что тогда большинство городов и местечек, они не были такими многочисленными. В основном большинство жителей нашей республики, тогдашних территорий, они проживали в основном в сельской местности, и по большому счету, они были безграмотными. В лучшем случае, доступ к мировой культуре, к знаниям, они были доступны не для многих. По этой причине, как раз-таки, будет создано совещание, вот, на котором, причем это касалось, ну, рассматривали экономические вопросы, и в итоге, в то время правительство, оно называлось СНК, Совет Народных Комиссаров, приняло решение, что в 30-м году, то есть в 1930-м году, открыть педагогически, причем и готовить как учителей, так и аграриев для нуждающейся территории. Вот. Ну, а официально, конечно, открытие это произошло 8 ноября 1930 года, и вот это считается датой официального именно создания первого, я хочу подчеркнуть, особенно в Гомеле, первого высшего учебного заведения. Тогда он назывался Гомельский государственный педагогический институт. Тогда же будет назначен первый его ректор, хотя, ну, по официальной должности это называлось директор, Иван Федорович Ермаков. К слову, он был уроженец как раз-таки Витебской области. Сам он получил образование не высшее, вот, но заканчивал семинарию в Полоцке еще там до революции в 1911 году. Он также был участник многих таких знаковых событий, это и Первой мировой войны, и Гражданской, успел поруководить и Мозырьским, и Минским окружным отделом народного образования. И вот как только в Гомеле создается агропедагогический институт, его назначают ректором, но он здесь пробыл всего лишь с 30 по 31 год. Позже он, кстати, проявил себя как ректор Белорусского государственного университета. Мы потом еще поговорим о том, как же так произошло, что БГУ мог бы называться так, как сейчас называется Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, но вместо выбил как раз-таки наш Гомельский университет. Этот человек, он возглавил, и в то время, по сути-то, наше высшее учебное заведение города, оно будет создано сперва как два таких небольших отделения. Последующим они, кстати, станут факультетами, это будет химико-биологический и физико-математический. И тогда, что интересно, срок обучения не был таким, как мы знаем его сегодня, там 4,5-5 лет, а он составлял всего лишь 2 года. Причем более-менее по мере развития высшего учебного заведения и сроки обучения менялись. Почему такие были маленькие сроки? Казалось бы, сейчас обычно там первый курс, второй курс, третий, четвертый. Связано это с тем, что особо стояло острый вопрос в кадрах. То есть кадров не хватало. И, конечно, было принято решение по такой ускоренной программе дать возможность, ну, охватить как можно большое количество нуждающихся. И здесь готовили, вот в частности в Гомельском университете, готовили учителей с двухлетним сроком обучения для школ, причем это школы были там колхозной молодежи. В последующем срок обучения он увеличивается до 3 лет, а потом аж до 4 лет. И здесь будут готовить, причем предметников, преподавателей предметников для школ, техникумов, рабфаков. Более того, университет Франциска Рыны, который мы сейчас знаем, как он называется, хотя он не сразу так получил свое название, входили еще и дневной и вечерний институты, а также заочные польские сектора и дневной и вечерний рабфак в городе Речице. И вот наше высшее учебное заведение, оно изначально было без названия, которым мы знаем его сегодня. Перед тем, как стать университетом Франциска Скорины, Гомельский университет носил долгое время название прославленного, знаменитого летчика Валерия Павловича Чкалова. Этот человек, кстати, связан с нашим городом, и более того, он, конечно, не родился на Гомельской земле. Однако здесь он проходил военные сборы. Ну, вообще, несколько слов буквально про этого человека, потому как сейчас, возможно, уже родилось огромное количество людей, которые о нем как бы знают очень и немного. Дело в том, что Чкалов, он родился в семье, причем очень рано остался фактически сиротой, у него воспитывал его отец, вот, прожил небольшую жизнь, всего лишь 3-4 года, но зато каких он успел за вот этот короткий срок своей жизни закончить несколько летных школ, совершил исторический беспосадочный перелет из Москвы через Северный аж полюс в американский город Ванкувер. Он был героем в то время, вот именно в довоенный период, да даже и в послевоенное время, 50-е, 60-е годы, ну, можно сказать, до эпохи эпопеи с космосом, героя многих мальчишек, и был удостоен звания Героя Советского Союза. Так вот, рос он вместе с отцом, причем первоначально ничего не предполагало, что он станет летчиком, он и работал, помогал отцу на пароходе «Баян». Но вот именно там же, во время с работы, причем тогда многие дети начинали рано работать, в 19 лет он увидел в небе самолет. И вот этот самолет, который пролетал в небе, изменил его жизнь. И более того, он решил связать свою жизнь. Но для того, чтобы нужно стать летчиком, ему нужно было пройти нужное образование. И в дальнейшем, вот, чтобы вы понимали, что же совершил Чкалов за свою жизнь. Всего он совершил порядка 800 испытательных полетов. Он освоил там более 60-70 самолетов. Причем в то время авиация, она только-только набирала обороты. Это было новое явление в технике. Вот. И, конечно же, самолеты тогда отличались от тех, которых мы знаем сегодня, можем смотреть по телевизору. Ну и, конечно же, он прославился тем, что, ну вот, в частности, я говорил про вот его испытательные полеты. Причем, по-настоящему, по сути-то, его имя стало широко известно аж в 1936 году. А в это время он со своим товарищем по фамилии Байдуков, со своими товарищами там и Беляковым, совершил вот именно этот перелет. Сперва из Москвы на Дальний Восток за 56 часов. Вот. Причем это был беспересадочный полет. Вот вы представьте себе, бывает так, что дальние такие поездки, да, там, например, там от Гомеля до Турова или от Гомеля до Санкт-Петербурга занимает там более 8 часов, и уже ты ощущаешь в себе сложность. А это не просто он сидел, да, но нужно было управлять транспортным средством. И вот 56 часов без посадки, вот, в сложных погодных условиях было преодолено более, там, 9 тысяч километров. А вслед за этим народная слава уже прославилась уже в 37 году. Тогда же вот он именно на таком самолете Ант-25 и совершил тот самый полет между Москвой через Северный полюс, Ванкувер. Расстояние, конечно, уже было немножко меньше, но там сложности именно были погоды. Причем в Штатах его встречали как героя, с ним фотографировались. Ну и, конечно же, после его трагической гибели, не стало его в 1938 году, его имя будет названо огромное количество разных улиц, высших учебных заведений, включая и Гомельский государственный университет в 1939 году. Вот с 1939 года Гомельский университет получил название Чкалова. Ну а что же было, как раз-таки, при его, вернее, какие же еще интересные места были названы и как же была увековечена слава этого человека, мы поговорим в следующей части нашего эфира.
Свидетели времени. История, люди, судьбы.
Мы продолжаем говорить про Гомельский государственный университет Франциска Скорины, который до этого долгое время носил имя Чкалова. Я уже говорил о том, что Чкалов — это человек, которое имя увековечено много где. Его улицы, города, ряд учебных заведений. Его же фотография когда-то была отправлена на борт Международной космической станции. Ну и, конечно же, улица есть в столице нашей родины, городе Минске. А вот недалеко от входа в офис американской компании Boeing в Сиэтле находится бюст этого человека, который совершил этот первый в истории человечества полет через Северный полюс. Поэтому, конечно, название в честь этого человека в 1939 году было выбрано не случайно. Хотя карьера могла его вообще прерваться еще и только-только начав старт. И связано это было, опять же, с нашим городом Гомелем. Я вот вначале отметил, что Чкалов связан с нашим регионом. Каким образом? Дело в том, что здесь он проходил военные сборы. Дело в том, что я напомню, что на окраине города в то время, а сейчас это самый центр района, где находится старый аэродром, находились взлетно-посадочные полосы. И часто здесь находились лагеря летние, куда ездили, прилетали летчики для проведения тех или иных маневров. И вот именно из Гомеля, он напишет о том, что находясь на сборах, у него здесь прошла такая поломка, которая давно у него в карьере не было, что у него в итоге было вызвано такое подавленное настроение, что сломал самолет. Он объяснял это тем, что в целом машины-то выпускают, но многие такие были недоработки, и они приводили к тому, что частые пилоты, кстати, погибали. Случай, который едва не стоил ему не то что карьеры, но и жизни, произошел в конце 1928 года. Тогда он вел подразделение истребителей уже обратно после летних сборов из Гомеля в Брянск. И решил, как и многие летчики, а это люди с особым характером. В летчики идут люди, которые, можно сказать, в хорошем таком смысле слова, безбашенные. То есть люди очень храбрые до безумства. И он предложил пролететь под проводами телеграфной линии. И молодые летчики ринулись за ним, но провода-то были немного провисшие, и в итоге они хвостом зацепились слегка, грохнулись. Конечно же, люди пострадали, причем не очень сильно, то есть это были, как правило, такие небольшие ушибы, но машины-то были сломали. И в итоге будут заседания трибунала, и 2 января 1929 года Чкалов за самоуправство, которое ему было, в общем, его лишили свободы и отправили отбывать наказание в брянской тюрьме. Сейчас, кстати, в настоящее время в одной из камер брянского следственного изолятора открыт мини-музей военного летчика, где главной реликвией является именно его тюремные впечатления, оставленные именно в записках. Как произошла ситуация, он там сидел всего лишь несколько дней, там, по-моему, даже и месяца не было. В итоге за него начали друзья подключили, чтобы как-то это недоразумение. В итоге будет написана просьба на имя председателя Центрального исполнительного комитета Советского Союза о помиловании. В то время руководителем является Калинин Михаил Иванович, который, кстати, был тоже в нашем городе Гомеле, в честь которого, кстати, кинотеатр, напомню, назван. В итоге его отпустили, и в дальнейшем эти все свои подвиги в конце 30-х и совершил. И университет Скорины, начиная с 1939 года до конца 60-х, носил имя не Скорины, а Чкалова. Более того, наше учебное заведение, оно активно развивалось, но к началу Великой Отечественной войны вуз в какой-то степени окреп, но с другой стороны, понадобилась его эвакуация. И в 41-м году преподаватели, часть материальной базы этого учебного заведения в 41-м году будет эвакуировано в город Киров. Причем часть студентов будет обучаться и в институтах Кирова, и города Горького. В последующем, как только город наш освободили, буквально после самых первых решений о том, что возобновление работы органов советской власти, стал именно вопрос о том, чтобы готовить учителей. То есть в первую очередь шла вопрос о том, чтобы восстановить деятельность института имени Чкалова. И в итоге 44-го года уже к лету он переезжает сюда, и уже будут созданы факультеты, опять же, воссозданы физико-математические, биолого-химические, филологические, там, физического воспитания, вот. Ну, а в дальнейшем как раз-таки начинается строительство не только учебных корпусов, да, но и как раз-таки общежитий, где бы должны были учиться, в основном, я даже напоминаю, ребята были не только городские, но в первую очередь ребята из разных мест, и, конечно же, остается вопрос, например, восстановлено будет общежитие, это сейчас учебный корпус номер 2 по улице, вернее как, восстановлено будет общежитие, которое располагалось, это учебный корпус номер 3, сейчас это улица Песина, и там находится двухэтажное такое здание. Иногда, вот сложно мне сказать, с каких пор так сложилось, но студенты его называют конюшней, якобы вот в годы немецкой оккупации там находились конюшни, что на самом деле является не более чем как студенческим мифом, но а недалеко от него будет восстановлен учебный корпус номер 2, который еще построен был в довоенное время. Именно и здесь и начинались первые занятия уже восстановленного высшего учебного заведения. Вот, ну и в дальнейшем в наше высшее учебное заведение, Гомельский государственный университет, будет потихоньку отстраиваться, причем расширяется строительство учебных корпусов уже вдоль улицы Советской, и сейчас вот именно проезжая, есть даже остановка университет, это именно как раз-таки и располагается вот учебный корпус, далее общежитие, лаборатории, вот, и, конечно же, мы можем все увидеть шильду, которая говорит о том, что вуз носит название Франциска Скорына, но Франциска Скорына он стал только именоваться лишь тоже в ноябре 1988 года. Например, может, мало кто знает, что в этом огромная заслуга принадлежала академику, доктору филологических наук Владимиру Васильевичу Аниченко. Именно он, как главный такой филолог в тот момент региона, более того, он активно занимался изучением исторического белорусского языка, а самое главное, творчество Франциска Скорыны. И вот в начале первой части передачи я говорил о том, что стоял вопрос о том, кому же присвоить название Франциска Скорыны. Вот, в общем, в 88 году собирались заседания, и речь шла о том, чтобы либо дать название Франциска Скорыны Гомельскому государственному университету или Белорусскому государственному университету, то, что сейчас именно известно как в сокращенном виде как БГУ. Так вот, в итоге в целом было принято решение именно как то, что в Гомеле активно занимались исследованием культурного наследия нашего белорусского, ну, человек, который фактически очень большой след оставил в наследии белорусского народа, в частности, деятеля эпохи гуманизма и возрождения, причем не только белорусов, но в целом восточнославянского части жителей тогдашней региона, вот Франциска Скорыны. В итоге именно в ноябре 88 года Гомельскому государственному университету примут название, да, которое будет называться именно Франциска Скорыны. И сейчас как раз-таки недалеко от остановки университет, если присмотреться, то недалеко от корпуса, где студенты проходят и отрабатывают физкультуру, можно увидеть изображение Франциска Скорыны как доктора. Причем одна из причин, почему не только в его честь назвали высшее учебное заведение Гомеля, связана с тем, что тогда, в 88 году, прорабатывался вопрос о том, чтобы открыть в его составе медицинский факультет. А потом, конечно, по пути пошли уже отдельного создания высшего учебного заведения, и сейчас вот на улице Ланге мы можем наблюдать еще одно высшее учебное заведение, которое готовит медиков. Но тогда, в 88 году, стоял вопрос о том, чтобы открыть факультет медицины уже на базе Гомельского университета. Вот. И вот это одна из причин как раз-таки была тем, что в итоге это звание оставили за Гомельским университетом. Ну а рядышком с ним как раз-таки находится всем известный студенческий сквер. Причем сквер с очень такой необычной историей. Раньше на его месте были... А что было, мы поговорим в следующей части нашего эфира.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Мы продолжаем говорить про Гомельский государственный университет Франциска Скорыны, рядом с которым сейчас располагается всем известный студенческий сквер. Так вот, студенческим он стал не сразу. Изначально, вообще, студенческий сквер разбит на месте крестьянского кладбища. Иногда его называют Новиковское кладбище. В то время это была окраина города. То есть речь идет именно про конец 19-го, начало 20 века. Сейчас город, он, я напомню, второй город в стране по населению. Более 503 тысяч жителей. Ну а тогда население не превышало 70-80 тысяч человек. И там, где сейчас гуляют студенты, там, где они отрабатывают физкультуру, в центре которого находится костел, пока единственный в нашем городе. А раньше было православное, причем не только православное, были захоронения и православных, и католиков, и находилась церковь в честь Рождества Богородицы. Вот этот сквер, он сперва и получил такое название. Тем более сейчас скверка очень сильно преобразилась. Вот в те времена, когда многие мои одногруппники учились, он был совсем другим. Ну а в 2014 году, в конце 2013-го, начале 2014 года, провели очень серьезную его реконструкцию, причем там открыта была Аллея Героев. Причем, более того, в то же время стоял вопрос о том, чтобы переименовать его, было принято решение, ряд названий, в итоге пока было принято решение оставить его, его народное название — Студенческий сквер. Но сегодня это место знаковое для многих жителей города. Именно там проходят важнейшие мероприятия, посвященные и освобождению Гомеля, и дню памяти, памяти именно победы в годы Великой Отечественной войны 9 мая 1945 года. Ну, а ранее здесь была небольшая такая кладбищенская церковь, я уже говорил. В последующем эта церковь, она будет закрыта. Сперва сняли только купола, потом передали там под нужды трансляции кино, а в дальнейшем там будут художественные мастерские. И вот к началу 90-х годов именно в таком виде здание церкви и сохранилось. В последующем, в 90-м году, здание передали общине именно католиков, которые начали его реконструкцию, и к 2000 году будет открыт пока единственный в нашем городе Гомеле костел. Но на месте как раз-таки православной церкви, мемориальные плиты, кресты, которые там находились в свое время, они сейчас отсутствует. Причем само кладбище, оно уже еще более-менее активно использовалось в довоенное время, даже в 20-30-е годы, но там уже ушли от того, чтобы захоронить именно с христианским символом креста, а сейчас там можно было увидеть ряд пропеллеров. Пропеллеры — это в честь памяти тех летчиков, которые и погибали во время своих учебных тренировочных полетов. Недалеко, тем более, напоминаю, находились взлетно-посадочные полосы известного сейчас микрорайона Старый аэродром. И здесь же с этим сквером, кстати, связано и с тем, что по мнению, например, ряда исследователей, в частности, еще одного доктора филологических наук Александра Федоровича Рогалева, в его издании с названием «От Гомеюка до Гомеля», там название очень большое, обстоятельное, говорит о том, что именно здесь же в последующем и будет перезахоронена Ирина Ивановна Паскевич, супруга Федора Ивановича. Ну, конечно же, как же без Паскевича в этом эфире? А связано с тем, что скончалась она в 1925 году в Советской России. Тогда Гомель был частью именно Советской России, между прочим, до укрупнения в состав БССР. И после его смерти планировалось, конечно, ее захоронить вместе с мужем, усыпальницей. Но произошло это возле только собора святых Петра и Павла. И далее, по мнению старожилов, и воспоминаниям старожилов, через 5-7 лет тело было перезахоронено именно на Новиковском кладбище. То есть там, где сейчас известен студенческий сквер. Но и здесь, к сожалению, надгробные плиты не сохранилось. Хотя я встречал еще одно свидетельство о том, что все-таки захоронена она была не на этом кладбище, а на кладбище, которое через СОЖ находится. Это напротив мясокомбината, всем известное, старейшее кладбище нашего региона в Новобелецком районе. Во всяком случае, могильной плиты нету ни возле собора святых Петра и Павла, ни возле сквера студенческого, ни в Белице. Но тот памятник, который мы знаем в качестве ее бюста, расположенного возле собора, это лишь место, возле которого она и была первоначально захоронена. Хотя окончательное место захоронения здравоохранения до сих пор ну, не определено. Но по вот этому скверу студенческому кладбище еще даже до начала 80-х можно было видеть отдельное захоронение. Да, кстати, вот когда перезахоранивали, проводили реконструкцию как раз-таки вот этого сквера университетского, да, то здесь были, ну, перезахоронены уже последние такие останки известных граждан, которые были захоронены. Ну, в частности, в 20-е годы здесь вот был когда-то захоронен председатель правления западных железных дорог Вершинович. Вот. Более того, и здесь же когда-то был захоронен начальник губернского уголовного розыска Григорий Михайловский. Вот, и эти могилы были перезахоронены на городском кладбище Стукачевка, вот как сравнительно недавно, в 2014 году. Буквально пару слов про Григория Михайловского, начальника губернского розыска. Человек, который прожил не так уж много, но за свои 23 года он успел себя проявить на деле именно борьбе с бандитизмом в то время. А советский Гомель, да, то есть в начале 20-х годов Гомель и его округу терроризируют многие банды, причем фактически вот гражданская война отгремела, а очень много осталось таких преступных группировок, и они часто не давали спокойно прожить местному населению, в частности, представителям советской власти, и вот в частности Михайловский был одним из таких участников именно борьбы вот с этим бандитизмом, и вот когда происходило перезахоронение его останков вот именно на кладбище в Стукачевка, как раз таки и в торжественном церемонии проходили и представители комитета госбезопасности, и Министерства внутренних дел, потому что он начал работать именно в органах ЧК, именно в отделе борьбы с бандитизмом, ну а потом, когда уже борьбу с бандитизмом передали милиции, он уже возглавил уже новую вот эту структурную подразделение. И, между прочим, он также участвовал в борьбе и в ликвидации, банформировании отрядов Галака. Это такая украинская, ну, можно сказать, что в части, которые терроризировали юго-восток тогдашней Гомельщины, северо-восток Черниговской области. И вот он был одним из активных таких участников. Но, кстати, сам погиб во время исполнения своих полномочий. В 23 года его не стало, причем он был жестоко убит, и в дальнейшем был и захоронен на данном кладбище. А, кстати, на этом же кладбище в свое время был захоронен дальний родственник римского Корсакова, известного композитора. А вот он в то время был вольно определяющимся уланского полка, причем полк, который вошел в историю своим именно восстанием на Гомельском пересыльном пункте в 1916 году. Я напомню, что в Гомеле есть одноименная площадь восстания. Вот именно в честь этого события, которое произошло в 16 году, вот, и решением военно-полевого суда участники вот этого восстания, которые были такие активные зачинщики, были расстреляны, среди которых был дальний родственник Римского-Корсакова. Но я напомню, что вот кладбище это будет закрыто уже в послевоенное время, и в дальнейшем там не было никаких произведенных захоронений, хотя сейчас находятся две огромные могилы, причем могилы подпольщиков, это со стороны улицы Песина и со стороны Советской. Причем, когда провели реконструкцию сквера, то кажется, там сейчас находится аллея героев. Представлены увековечены имена 38 героев Советского Союза и 3 полных кавалеров Ордена Славы. Кстати, полный кавалер Ордена Славы, он сопоставим, как и герой Советского Союза. При этом там сейчас можно прочитать имена известных. Я думаю, мы еще, наверное, может быть, отдельную передачу поговорим про тех деятелей, чьи имена увековечены. Ну, а сейчас этот мемориал хорошо виден, когда приезжаешь по улице Советской. Но сейчас это место интересно тем, что оно, во-первых, ухожено, вот, причем большой такой кусок в центре города, вот, и место, конечно же, получившее название в честь не случайно студентов, которые часто идут на занятия. Но возвращаемся к нашему университету Франциско Скорины. Данное высшее учебное заведение в дальнейшем получило очень широкий импульс развития. Вот сейчас, вот, когда мы говорим про университет Франциско Скорины, надо не забывать, что здесь обучается там год от года по-разному бывает, но бывает там от 7 до 9-8 тысяч студентов, причем не только студентов белорусов, да, студентов нашего региона, да, но и иностранных студентов. Вот на данный момент в университете работает 12 аж факультетов, причем 42 кафедры и огромное количество учащихся, причем гуманитарного профиля, готовят здесь же, в этом учебном заведении. Ну, а мы в следующей части нашей передачи поговорим о том, какие же известные выпускники и деятели связаны с этим высшим учебным заведением, с университетом Франциска Скорина. Я напоминаю, что это прямой эфир, и вы можете оставлять ваши комментарии на номер плюс 375 29 34 11 34 8.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Мы заканчиваем говорить про историю Гомельского государственного университета Франциска Скорины, который стал таким только с 1988 года. А был период, когда он просто назывался Гомельский государственный университет. Дело в том, что в 1969 году Гомельский пединститут имени Чкалова было принято решение преобразовать, дать ему новое название, и тогда же ректором его станет известный человек города, будущий член-корреспондент, а потом академик БССР Владимир Алексеевич Белый, человек, который создал, фактически очень многое сделал в развитии высшего учебного заведения университета и ряда других учебных заведений нашего города. Причем многие студенты, которые учились под его началом, отмечали, что он был очень строгий, но очень и справедливый человек, и он не ленился, а часто, ну, как многие вот сейчас уже старшие люди, известными там в своей области, отмечали, что вот нередко студенты не всегда успевали сделать работы, а иногда даже копировали. Но в то время, например, технические какие-то изыскания, там нужно было делать копию тем, что работу готовую клеили на стекло и клеили такую же работу поверху, да, и перерисовывали, то есть фактически это как под копирку такую. И вот, конечно же, это хорошо было заметно с улицы. Так вот, Белый Владимир Алексеевич, он не тратил, он выходил своему нерабочее время под общежитие ряда вузов, да, и смотрел, да, и вот часто так, что он записывал комнаты, где это происходило, ну и потом уже узнавал фамилии, и, конечно же, вот если таким образом выявлялись ученики, которые недобросовестны, да, хотели вот именно не самим самостоятельно прийти к решению, а ведь очень важно как раз-таки в подготовке кадров, да, чтобы, ну, те, которые будут будущими там строителями, там инженерами, там или еще что-то, делали свою работу качественно, потому что это потом, вот эти все недоработки, они могут сказаться на там работе целой системы, и вот многие отмечали, что, как же таки, студентам было в общем, многие знали тут особенность тем, что даже скопировать таким образом это будет очень опасно, делали самостоятельно, хотя вот такие вот попытки и были делать так, чтобы на скорую руку. Вот, ну и именно тогда же в составе Гомельского государственного университета Франциска Скорина в 69 году уже будет создан историко-филологический факультет. Последующим он уже перерос в отдельный исторический, отдельный филологический, юридический факультеты. Вот. Ну и появляется уже геологический, экономический факультет физического воспитания. Поэтому можно сказать, что на всем протяжении 1970-х, первой половины 80-х вуз фактически сформировался, вот его материальная база, вот, причем улучшились по тем временам как раз таки и общежития, причем общежития не только для студентов, но и для преподавателей, учебного корпуса, причем с огромным таким читальным залом. Сейчас всем это известная улица Советская, 104. Вот. Ну и также они располагают столовыми вот по улице Песина, и был также построен в то время санаторий-профилакторий для студентов. Ну а мы с вами уже заканчиваем говорить про Гомельский государственный Франциска Скорины. Вот. Ну а в 3 часа, буквально через 10 минут после меня выступит моя коллега Анна Карпенко со своей программой «Школа дизайна». Всем спасибо большое за внимание. С вами был Вадим Барабанов. До новых встреч.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.